Перевод. «Сын мой, проведя в глубокой медитации тысячу небесных лет, первый поэт Вселенной, Брахма, понял только то, что величие высшей души непостижимо». Комментарий Шрилы Прабхупады. Некоторые последователи лягушачьей философии пытаются постичь верховную душу с помощью философских рассуждений и умозрительных построений. И когда преданные, обладающие некоторым знанием о Верховном Господе, говорят, что величие Господа неизмеримо и непостижимо, эти философы обрушиваются на них с обвинениями в невежестве. Подобно лягушке, которая, живя в колодце, пыталась определить размеры Тихого океана, они предпочитают проводить свое время в бесплодных философских рассуждениях, вместо того, чтобы прислушаться к наставлениям преданных, таких, например, как первый поэт Вселенной Брахма. Господь Брахма провел в глубокой медитации тысячу небесных лет, и тем не менее он утверждал, что величие Господа непостижимо. Чего же тогда надеются достичь с помощью своих глубокомысленных философских рассуждений последователи доктора Лягушки? В Брахма-самхите говорится, что даже если такие философы будут сотни миллионов лет носиться по небу философских рассуждений со скоростью ума или ветра, они все равно не смогут постичь величие Господа. В отличие от них, преданные не теряют времени на тщетные попытки постичь Всевышнего, а смиренно внимают истинным преданным, которые прославляют Господа. Так, слушая о величии Господа и повторяя услышанное, они обретают подлинное трансцендентное блаженство. Приветствуя деятельность таких преданных, Махатм, Господь говорит: «Махатманасту мам партха дайвим пракрити машита». Паджантянанья манасо гьятва бута димавьяям, садатам киртаянту мам, ятанташча дридхавратаха, намасьянташча мам бхактя, нитья юкта упасате. Бхагавадгита, глава 9, стихи 13-14. Чистые преданные Господа поручают себя заботам парапракрити, внутренней энергии Господа, которую называют Лакшми Деви, Сита Деви, Шимати Радхарани или Шимати Рукмини Деви. Так они становятся истинными махатмами, великими душами. Махатмы не тратят свое время на бесплодные философские рассуждения. Они неуклонно следуют путем преданного служения Господу. Преданное служение начинается со слушания и повторения повествований о деяниях Господа. Занимаясь этой трансцендентной деятельностью, махатмы обретают необходимое знание о Господе, поскольку, если Бога и можно до какой-то степени познать, то только с помощью преданного служения. Никто не может запретить человеку философствовать, растрачивая на это драгоценное время человеческой жизни. Однако философствование не поможет ему войти в царство Господа. Махатмы отвергают философский путь познания Господа, они черпают наслаждение в слушании повествований о его славных деяниях, его трансцендентных отношениях с преданными и демонами. Эти повествования о деяниях Господа доставляют преданным огромное наслаждение и делают их счастливыми, как в этой жизни, так и в следующей. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале саям рупа канамахьям дадати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паваникью вайшнелепью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasadaya Padalesha Mati Prabhavishnu Swami Niti Niti Nivata Kamashya Niti Niti Kamashya Niti Swami Niti Guru Padasha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasadaya Padalesha Mati Bhakti Vedanta Swami Niti Niti Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Prachari Nirvishna Shashani Vati Pashtyati Adesha Parama. Еще раз стих. Атмано васито ваца махима кавинадина самватсара сахасрантей дхия йога випакхая. Сын мой, проведя в глубокой медитации тысячу небесных лет, первый поэт Вселенной Брахма понял только то, что величие высшей души непостижимо. Мы продолжаем читать диалог между великим мудрецом Майтреей и Видурой. И здесь Майтрея называет Видуру Ватса, дорогой сын. Это говорит о том, что между ними было большое возрастное различие. Майтрея был значительно старше Видуры, хотя Видура также был не молод. То есть Майтрея был таким старцем, очень великой, мудрой душой, который жил жизнью отшельника. Поэтому он имеет право так обращаться к Видуре. И он здесь говорит одну интересную вещь, что самое разумное существо во Вселенной, Брахма, тот, чье тело целиком полностью состоит из интеллекта, тот, у кого нет никаких, по нашим понятиям, телесных нужд, пришел к такому выводу, что величие Господа непостижимо. У нас есть разум, но мы видим, что наш разум 90% занят проблемами тела, если не больше. Потому что такое тело несовершенно, очень грубое тело. И поэтому очень много, большой потенциал, как это если таким компьютерным языком говорить, на жестком диске нашего разума, большая часть памяти занята вопросами материального поддержания. А у Брахмы все 100% разума направлены на постижение истины. У него нет телесных нужд, потому что все его тело состоит из разума. То есть его тело по-другому устроено. Поэтому его жизнь и использование разума совсем другое. У него нет наших забот. Нам нельзя понять, как функционирует разум Брахмы. Мы не можем этого понять, потому что все его тело из разума состоит. И поэтому совсем по-другому он функционирует. То есть вся полностью, все 100% потенциала разума Брахмы направлены на, это вот, на самосознание. Без необходимости как-то там заботиться о себе. Его существование полностью поддерживается Вишну. Мы знаем, что как вот ребенок в чреве матери, он полностью поддерживается своей матерью. Точно так же это вот пуповина или стебель лотоса, который связывает Брахму и Вишну, он никогда не перерезался, поэтому он всегда получает свое питание. Ему не нужно думать, когда там завтрак, обед, где искать хлеб насущный. То есть его питание осуществляется автоматически. Вишну поддерживает, он нерожденный аджа, он никогда не рождался. Эта связь с отцом и матерью в одном лице с Вишну никогда не прерывалась. Поэтому его жизнь совсем по-другому протекает. И вот даже такая личность, как Брахма, обладающая таким вот удивительным интеллектуальным потенциалом, проведя в размышлениях не 5 минут, не 3 года, а здесь говорится самватсара сахасранте. Самватсара это, ну сейчас самватсара в астрологии называется полный оборот Юпитера, это самватсара. То есть год считается тогда, когда Юпитер входит в новый знак. Это вот еще одно астрологическое определение года в ведической системе. И, как правило, это совпадает как раз где-то с продолжительностью солнечного года. За один год Юпитер проходит один знак зодиака. И это называется сейчас самватсара. Или еще это считается одним годом. И здесь говорится, что таких самватсара, сахасра, анте, по прошествии тысячи вот таких сахасра, тысяча, анте обозначает конец. Когда закончилась тысяча самватсар, в тысячу самватсар провел Брахма без всяких материальных беспокойств вот в этом вот созерцании, в этой медитации. И что же он понял? Что же он понял? Дхия это его разум, дхи. Его разум пришел к такому выводу, что величие Всевышней души, высшей души непостижимо. И так это говорит о том, что даже если нам создать идеальные условия для интеллектуальной деятельности, освободить нас от всех материальных нужд и беспокойств, и дать нам вот эту возможность полностью 100% своего интеллекта реализовать, вывод будет таков, что величие высшей души непостижимо. Это говорит еще также о том, что джива по своей природе не является гьяни. Хотя мы знаем, что энергия знания в нас заложена. У нас есть вечность, сад, у нас есть чит, энергия знания, у нас есть ананда, энергия блаженства. Но сад и чит, вечность и знания даны нам для того, чтобы в конце концов мы занялись правильной деятельностью, преданным служением, абсолютно истине, которая к этой ананде и приведет. Потому что если живое существо, даже сад, вечное и полно знания, но это знание не завершает служение, не приводит к служению, то это не даст ананды, блаженства. И мы видим, что, как правило, философы, особенно в западном мире, это люди достаточно печальные, очень печальные люди. саркастические люди, скептические люди, скептики, агностики, разочаровавшиеся. Они, с одной стороны, пришли к полному, они достаточно разумны для того, чтобы понять, что материальная жизнь – это просто глупая игра, на этого разума не хватает. В принципе, это не так много нужно иметь разума, чтобы понять, что материальная жизнь – это просто какая-то круговерть глупая. На это у них хватает разума. Но понять что-то более высокое, тут их ум оказывается беспомощным. И получается так, что они понимают тщетность материального бытия, и стараются от него держаться подальше, потому что они понимают, что все материальные радости завершаются печалями. И так они от материального бытия стараются держаться подальше, на это разума хватает. Но поскольку они не занимаются преданным служением, и знание личности Бога от них скрыто, то они не могут в плане своей деятельности переключиться на какую-то высшую деятельность. И поэтому блаженства нет, от духовного блаженства нет. А от материального они уже поняли, что это очень странное блаженство, которое завершается страданиями. И поэтому они ни там, ни там. Они разочаровались в материальном, а духовного по-настоящему не постигли. Только какие-то, может быть, аспекты духовности, какие-то начальные, имперсональные. Это можно еще как-то так своим разумом в какой-то степени чуть-чуть понять. И поэтому гьяна такая вот, даже, может быть, упорная, сильная, последовательная гьяна не может дать живи ананды. Мы знаем, что есть такой термин гьянананда, то есть радость от знания. Но эта гьянананда приходит тогда, когда живые существа идут ведическим путем. На самом деле, Рамануджа Ачарья, по-моему, говорил в одном из комментариев на Бхагавадгиту, что гьяни, в строгом смысле слова, могут быть только люди, которые идут ведическим путем. Он говорит, что западные люди не могут быть гьяни, потому что они лишены вед в его изначальном смысле. Поэтому их философами даже нельзя назвать, потому что они не ведическим путем идут. И поэтому их знание не может им дать гьянананды, в строгом смысле слова, блаженства настоящего. Даже до конца брахманы не могут понять. Итак, джива по своей природе не является гьяни. Если бы она была гьяни, то, наверное, Кришна бы об этом сказал. Но наша функция, мы знаем, это дживираса рупахава, Кришна Ранитидаса, является слугой. И в этом служении живое существо получает ту самую ананду, то есть самую сущность своей природы. Потому что если ананды нет, этого блаженства служения, то и знание, и вечность не могут принести живому существу счастье, потому что счастье приходит от этой хладины шакти. Итак, поскольку джива не является по своей природе гьяни, то она не может до конца познать Господа. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит об этом, что преданные, которые имеют некоторое представление о Верховном Господе, он говорит, прямо говорит, некоторое представление о Верховном Господе, не тратят много сил на философские познания, потому что они понимают, Верховный Господь до конца непостижим, а если и постижим, то не таким способом, как думают западные люди. И об этом Кришна прямо говорит в Бхагавадгите 18 главе «Бхакти мама абхиджана ти яван яшчас метат пратаха». Он говорит, что таким, как я есть, воистину меня можно понять только через процесс бхакти, через процесс преданного служения. И это необычный процесс познания, особенно для людей Запада. Потому что люди Запада очень четко отождествляют процесс познания вот, с хождением в школу или в какое-то учебное заведение, книжки и так далее. Мы знаем, да, действительно, и учитель, и ходить куда-то надо, и слушать, и книжки, это все есть. Но настоящее понимание приходит к человеку тогда, когда он начинает воплощать то, что он в книжке прочитал. Вот когда он прочитал эти вещи и понял, он в конце концов, это уже некое побуждение к действию, к определенному. И в процессе этого действия теперь то, что он прочитал, услышал, уже дает ему непосредственный опыт, какое-то глубинное, не просто знание, а понимание. Понимание тоже, вигьяна, опыт. И теперь это дает какой-то определенный вкус, потому что это закреплено опытом. Итак, мы видим, что чисто интеллектуальные познания, даже в самых идеальных обстоятельствах, как у Брахмы, сначала мы это все оценили, они могут привести лишь к такому вот неутешительному выводу. В свое время мы знаем, что этот мудрец западный, Сократ тоже сказал, что все, что я знаю, то, что я ничего не знаю. Вот это плод его был размышлений. Это смиренное утверждение, конечно же, не часто такое можно услышать от западных людей, потому что в основном они движимы гордыней. Вот, но он был честным человеком, похожим на то, и он признался, что все эти его размышления привели к тому, что верховная абсолютно истина непостижима. Вот, но непостижимы мы знаем неправильным путем, они непостижимы. А если мы идем таким путем, как Кришна сам говорит, тогда до некоторой степени постижимы. До той степени, в какой это необходимо знать для того, чтобы быть в нормальных с ним отношениях, заниматься преданным служением. И без этого знания, без всего этого, деятельность живых существ приносит им одни беспокойства, разочарования. И когда они совершают деятельность в невежестве, без знания и Верховного Господа, и тем более, и даже этого мира, не то что Верховного, просто даже этого мира, когда они совершают действия без знаний, то они навлекают на себя карму. Карма — это то, что ухудшает, усложняет их будущее. И когда они уже забуксовали в материальной жизни, это обозначает, что проблемы из их прошлого накопили достаточно серьезные, много было совершено действий в невежестве в прошлом, эти семена проросли, и вот теперь они попали в какую-то достаточно сложную ситуацию, они распяты на кресте своей собственной кармы, и ни рукой, ни ногой не могут шевельнуть. Ситуация настолько сложна, что ни здоровье, ни финансовое положение, ни их умственные способности не позволяют им ничего изменить. Так живой суть попадает в ловушку своей собственной кармы. Я так себя вел, что теперь я получил глупое, больное, бестолковое тело, в котором я не могу даже жить по-нормальному. И в таком находится состояние большинства людей. И да, когда они забуксовали, они начинают теперь проклинать эту жизнь. Они говорят, да пропади она пропадом, это жизнь вообще, сколько можно, жизнь, сплошные страдания. И теперь преданный тоже может попасть в трудную ситуацию, потому что редко кто из нас с рождения является преданным, редко кто из нас был очень сильно благочестивой душой, какое-то благочестие, возможно, было, и поэтому мы стали преданными. Но в целом карма есть карма, она остается. И преданный тоже может попасть вот под эту, так сказать, тенденцию ругать материальный мир, жаловаться на жизнь и все прочее. Но мы должны понять, что материальный мир специально так создан. Когда мы говорим о трудностях материального бытия, то это трудности какие? Какие трудности? Это трудности для чувственного наслаждения. Это трудности для наслаждения материальной жизнью. Здесь совсем не сложно практиковать духовную жизнь. Вот чувство наслаждать материальный мир действительно сложно. И почему это сложно? Потому что мир не создан для этого. Совсем нет. Но живые существа, лишенные знания, пытаются это делать. И когда у них не получается, и они вместо того, чтобы наслаждаться, получают страдания, совсем не тот результат, которого они хотели, они начинают жаловаться на жизнь. Почему так трудно? Почему даже иногда что-то такое, Кришне какие-то меморандумы, или там, вот недоверие высказывают, или какие-то петиции, что такое. Вот. Но в действительности материальный мир как раз нужен для того, чтобы сделать живу полностью смиренной. Полностью смиренной и осознать, что этот мир не для чувственного наслаждения. Здесь нет никаких препятствий для того, чтобы практиковать отречение. Здесь нет никаких препятствий для того, чтобы практиковать духовную жизнь. Никаких препятствий. Но вот на пути чувственного наслаждения очень большие препятствия. И поэтому, когда люди жалуются на эту жизнь, фактически можно понять, что они хотят того, для чего эта жизнь не предназначена. И поэтому это не получается. Это не получается. Трудно стать богатым, трудно стать наслаждающимся в этом мире. Очень трудно. Мы видим, что немногие достигают успеха на этом пути. Единицы. Как Кришна говорит, немногие достигают успеха на духовном пути. Так он, кажется, говорил, что из многих людей немногие стремятся к совершенству, а из достигших совершенства немногие воистину познали меня. Но мы думаем, ну ладно, это духовный путь труден, наверное, материально проще. Но много ли вы знаете очень успешных материалистов? Их такие же единицы, на самом деле, как успешных преданных. Единицы, понимаете? Людей, которые стали действительно, ну, не знаю, миллионерами или, по меньшей мере, такими очень солидными, независимыми людьми. Их так же мало. Это тоже, так сказать, свои махатмы среди материалистов, такой высший круг, элита. Как мало преданных, которые достигли уровня бхавы, тем более преданные. Так же мало людей, которые перешагнули этот какой-нибудь там, не знаю, миллионный рубеж или еще что-нибудь. Их очень-очень мало, понимаете? Их очень мало. У них тоже есть свои признаки, как у махатмы есть признаки здесь. Также у этих миллионеров у них тоже есть признаки, на чем они ездят, что они говорят, и где они живут и прочие вещи. У них тоже, если написать какую-нибудь книгу о материалистах великих, то у них тоже есть свои признаки. И чем они занимаются? Здесь Шрила Прабхупада в комментарии перечисляет качество махатмы с 9 главы. Он говорит, что они находятся под воздействием духовной энергии, и они обеты свои, так сказать, какие-то держат, которые ведут ко мне. Материалисты находятся полностью под покровительством материальной энергии, и их устремленность, их врата, это, скажем, ну, заработать миллион или еще что-нибудь такое, они очень упорно в этом направлении действуют, и они говорят на эти темы постоянно, читают, думают, медитируют. Недавно мне Валера подкинул журнальчик, называется «Результат». Это появилась такая, так называемая, школа своего дела. Может быть, слышали. Это для таких людей, которые находятся в сильной гуне страсти и которые хотят очень быть сильно независимыми. Там одна статья называлась «Утки и орлы». Утки – это те, кто, ну, колупаются в грязи, такие там, что вот есть такое высоко, особенно летает. Орлы – это такие, знаете, ну, независимые личности, которые высоко летают, далеко глядят, которые такие очень гордо реют над всеми. И это такая как бы вводная статья, где автор говорит, ну что ты будешь, или ты будешь какой-то жалкой уткой, или еще он там приводит пример моллюска на дне моря, который лежит, никуда даже не двигается. И, в общем-то, волны, движение волн, как-то там движение воды приносит ему какие-то там какие-то мелочи, какая-то пища ему гарантирована. Но вся его жизнь – это вот просто на дне моря, и все. Или ты будешь этим гордо реющим буревестником или орлом, который, так сказать, вот, летает высоко и далеко и все прочее. Он говорит, но этому орлу приходится самому искать. Моллюск, он такой, ему как бы нету у него забот, потому что все ему как бы приходит. Но и жизнь жалкая такая, в раковине всю жизнь сидит закрытый. Или ты будешь свободным, но цена этой свободы – того, что ты должен сам смотреть, сам искать и так далее. Одним словом, этими образами они поощряют предпринимательство. Зачем тебе ходить на работу? Зачем тебе с 8 до 5? Ты просто будешь какие-то безответственные, просто гнить в этом мире. Давай, свое дело, будь орлом, стань таким… Ну, как бы поощряет эту вот страсть, независимость и все прочее, там эта школа Нарбекова и так далее, ты должен понять, что ты вообще самый-самый-самый-самый сильный, самый умный, самый, ну, правда, он разумный человек, он говорит, кроме Бога, он верующий человек, он говорит, кроме Бога, на его положение не нужно претендовать, но в целом, во всем остальном, ты самый-самый-самый. И вот это как бы высвобождает некий внутренний потенциал, и человек начинает делать, думать там что-то такое, все. Действительно, как бы хорошее начало. Они, многие из них пропитались этими идеями Анастасии и так далее. Ну, для России это новая тенденция. В принципе, она это как бы такой уже выход от тамагуны к раджагуне. Вот это, в принципе, позитивная тенденция сама по себе. Им, конечно, далеко до каких-то чистых идей, вот, но по меньшей мере это движение в такую страсть. И они уже начинают понимать, что какая-то там мораль, какие-то законы и все прочее существует. Вот. Но суть в том, что все эти виды деятельности, лишенные знания, кажется, дают человеку какую-то независимость, но в конце концов они все-таки затягивают его в эту карму. И даже если у тебя свое дело или еще что-то, это свое дело просто придет к своей карме. Вот все. Ты, может быть, будешь пожинать не столько карму своего начальника или карму своего завода, который обанкротился, а просто карму своего какого-нибудь маленького дела. Так или иначе. Ничего из этого хорошего не выходит. Итак, материальный мир так построен, что он создает препятствия на пути чувственного наслаждения, на пути вот этого всего богатства. И поэтому, в конце концов, живое существо должно разочароваться. Оно должно не просто разочароваться, а оно должно найти какой-то другой альтернативный путь. Для этого существует преданное служение. И поэтому настоящая обязанность – это то, что в конце концов приводит человека к преданному служению. Так в 11-й песне Бхагаватам Кришна прямо говорит «Дхарма мад бхакти крит прокто». Истинная дхарма – это то, что ведет к преданному служению мне. То есть все обязанности, которые выполняет человек в этой материальной жизни, должны в конце концов привести к тому, что человек становится слугой Бога. Потому что мы знаем, что джива свою природу, даса, слуги оставить не может. Если она не занимается служением Кришне прямо, мы знаем, что она служит его иллюзорной энергии, майя-шакти. И поэтому Шрила Прабхупада в одном комментарии говорит, что все являются слугами Кришны, прямо или косвенно. И он говорит такую интересную вещь, что смотрите, даже если косвенное преданное служение Кришне, то есть выполнение какого-то долга в материальной сфере, если даже какое-то косвенное служение может принести иногда живому существу некоторое удовлетворение, даже косвенное служение, то представьте себе, какое же удовлетворение может испытать джива, когда он занимается прямым преданным служением. Не через материю, не через сложный механизм кармы своей обусловленности, а когда он занимается в чистом виде служением Кришне. Итак, он говорит о том, что если даже косвенное может принести некоторое наслаждение, если даже наслаждение через тело может дать нам что-то, какой-то вкус, какую-то тень вкуса, то насколько же более сильное ощущение может испытать живое существо в чистом виде? Как в этом произведении Мана Шикша, проповедь уму, Рагунат Дас Госвами говорит, что преданное служение Шишти Радхи Кришне – это то, что дает высочайший вкус, или буквально он там говорит, что это самая тонкая форма наслаждения, которое может джива испытать. Нет никакого более высокого вкуса, который джива может испытать. Вот. Но этот вкус изначального служения покрыт теперь нашей кармой, обусловленностью. И теперь мы через такие вот очень толстые покрытия своего эго, разума, тела пытаемся служить ему. И, естественно, материальная жизнь не сладка, даже у преданных. Но преданный, понимая, что материальная жизнь не предназначена для чувственного наслаждения, а что она предназначена для понимания своего положения и служения Богу, он не жалуется на материальную жизнь. Потому что когда мы начинаем жаловаться на материальную жизнь, фактически это обозначает, что мы сохраняем материальные ожидания. Но почему так? У них все хорошо, у них вот семья, деньги, дети, все нормально, положение дома, а у меня вот ничего. Ну почему так? Я начинаю роптать внутренне. Если я начинаю роптать на эту материальную природу, на жизнь, на судьбу, это обозначает, что сохраняются мои ожидания от этого мира. Я по-прежнему чего-то хочу от этого мира. И поэтому вижу, что у других получилось, у них лучше судьба, а у меня не получается. Знаете, никак не получается. И это рождает какое-то ощущение, что Бог несправедлив или что-то еще такое происходит. Но настоящие преданные все трудности этого материального бытия воспринимают как еще один шаг к Богу, как еще один шаг стать более зависимым от Него. И когда Кришна видит, что преданный вот так вот очень терпеливо, постоянно сохраняет свою зависимость от Господа, не ропщет на судьбу, не ропщет на эту материальную жизнь, несмотря на все ее сложности, то это трогает его сердце. Когда Кришна видит, что этот преданный продолжает заниматься своим преданным служением, сопутствует ли ему успех или не сопутствует ему успех, так или иначе, во всех, так сказать, сложных и радостных ситуациях, он сохраняет свое преданное служение. Если это происходит, то это трогает сердце сострадательного Господа, и он, в конце концов, освобождает эту дживу из материального мира. Но если мы по-прежнему продолжаем вести какую-то, так сказать, борьбу за материальное существование с надеждой, что я тоже добьюсь этого успеха, что, может быть, если мне попал в руки такой журнальчик, я думаю, а что? Может, и мне открыть свое дело? В принципе, греха-то нет, свое дело начать. Вопрос, на что оно направлено будет? Вот в чем дело. Если на собственное возвеличивание, что-то еще, тогда проблемы неизбежны. А если мы достаточно как бы разумные и активные люди, почему бы и нет? Но с правильным мотивом, на какую-то духовную цель. Итак, материальная жизнь не составляет препятствий на пути освобождения. Более того, она постоянно наталкивает нас над это. Потому что материальная среда и джива – это разные природы. Если, предположим, попробуйте какой-нибудь, не знаю, теннисный шарик, который полный воздуха, утопить в воде – ничего не получится. Или кусок деревяшки, какого-нибудь пенопласта, потому что там воздух, пузырьки воздуха. И вода будет отторгать. Потому что она другой природы, там воздух. Воздух, поскольку тоньше воды, то даже если он находится в воде, как он находится в воде? В форме пузырьков. Он как бы в таком окружении некотором находится. Потому что это другая стихия, несколько, понимаете? И иногда мы видим, что эта стихия из воды выходит. Такие пузырьки пошли из воды. И материальная природа и джива – это разное. Они разные совершенно. Поэтому материальная природа постоянно отторгает дживу. Мы даже не можем ни в одном теле надолго ужиться. В какой-то момент и тело отторгает нас. Раз, джива оставляет это тело, оставляет материальную природу. Но поскольку она не развила привязанности к Кришне, то она просто-напросто из одного тела вышла, а в другое под воздействием своей кармы раз опять вошла. Входит и выходит. Как в этом вчера я рассказывал мультик про Винни-Пуха. Видите как? Входит и выходит. Этот шарик в горшочек. Входит и выходит. И джива так входит и выходит из этого материального тела. Но не может там оставаться долго. Знаете? Потому что это не ее место. И так материальная природа отталкивает, отторгает нас постоянно. Постоянно отторгает. Это обозначает, что мы никак не можем ужиться здесь. Знаете? Вот человек построил, все сделал, но сила времени утягивает, или сила каких-то обстоятельств утягивает из этого всего. Он никак не может устроиться ни там, ни сям, нигде. Вчера получили смс-ку, это послание по телефону от родственников наших. Сестра Аллах вчера, и этот Паша наш бывший, помните его? Сейчас зовут его Пурата Сундара, он получил инициацию в Бхакти Тиртхи Свами. Каждый месяц они куда-то переезжают. Ну каждый месяц пишут, переехали туда. Переехали сюда, теперь здесь, теперь там. Вчера мы у Вики это день рождения было, поздравили. Пожелали найти землю обетованную и якорь, в конце концов, бросить-то. Как же вы жить-то будете? Они говорят, наверное, не получится. Я говорю, тогда покупайте трейлер и в нем живите вообще. Туда поехали, сюда поехали, здесь камень. Не может живо нигде укорениться, понимаете? Только она корни в материальную природу пускает, что-то происходит такое. Ну, кто-то, у кого там, не знаю, планеты в этих тхирарасе, в стабильных знаках, те, может быть, так сказать, сидят крепко. У кого в чхарарасе, в подвижных, те туда-сюда, так сказать, болтают. Ну, так или иначе, даже те, кто где-то присели крепко в одном месте, все равно сила времени, сила судьбы, сила смерти, она все равно, так сказать, сметает живые существа. Поэтому материальная природа не создает нам трудностей на пути отречения и на пути духовной практики. Никаких трудностей нет. Но если есть по-прежнему ожидания, связанные с материальной жизнью, вот тогда обязательно будут проблемы. И вот тут как раз рождается наша неудовлетворенность. Ну почему так? Почему мне не получается так сильно врасти в эту материальную природу? Почему мне не получается стабильность достичь материальной жизни? А потому что никак, потому что разными природы. И как пузырек вода отторгает, точно так же материальная природа отторгает живу. И смерть это как уже разрушение всех иллюзий. Если, скажем, человек может еще жить как перекати поле в одном теле, то там, то сям, то когда приходит момент смерти, это уже восклицательный знак, это уже показывает, что нет, ты не сможешь здесь жить вечно. Отторгается от живой из этой материальной природы. Никак. Поэтому на пути никак здесь не удается ужиться. А преданные понимают, ну и не надо. Раз не получается, видимо, не в этом смысл жизни, ну и не надо. И когда он начинает понимать, что нет необходимости так сильно укореняться в материале, какая-то стабильность должна быть, естественно, не все могут жить как перекати поле. Вот. Но в принципе мы должны понимать, что мы не от мира сего, и внутри не должны пускать глубоких корней, как, знаете, есть такие растения, которые растут на камнях. А в камень-то особенно не врастешь. И поэтому их такие как-то корни, они так немножко камень как бы охватывают слегка, но глубоко в него не врастают. Охватывают, чтобы держаться, чтобы не упасть. Вот, но глубоко не врастают. А есть такие, у которых корни, ой-ой-ой, в землю, скажем, уходят. Так вот, материальный мир, это если мы понимаем, что на самом деле он не предназначен для жизни живого существа, тогда мы корни не будем глубоко в него пускать. Мы, так сказать, как-то, конечно, закрепимся здесь, потому что каждый должен выполнять свой долг, для этого должна быть какая-то стабильность. Вот. Но в глубине своего сердца должна расти привязанность к Кришне, к этому материальному миру. Почему говорится, что в этих стихах Чайтанья Чаритамриты, где говорится, что живое существо, если оно удачливо, оно получает семя преданного служения, потом под руководством духовного учителя начинает поливать его процессами шраванам и киртанам, и тогда эта бхакти-лата начинает расти, она растет, она проходит через все планетные системы, пробивает оболочки Вселенной, проходит через сияние Брахмана, она находит стопы Кришны, и вот там она начинает обвивать их. Вот там, так сказать, корни вверх растут в этом смысле у этого семени. Мы идем туда, потому что привязанность к материальному миру и привязанность к Кришне – это вещи несовместимые. Поэтому начинается все с того, что хотя бы философский человек понимает, что в этом материальном мире ужиться невозможно. Никак, так сказать, здесь невозможно закрепиться. Закрепляться нужно у Кришны. Он основа стабильности, как тот же этот аквариум пел. Чтобы стоять, нужно держаться корней. Но где настоящие корни? Мула. Мула, корень, настоящий корень. Настоящий корень, мы знаем, это корень духовного мира. Оттуда все растет, это источник жизни. Поэтому, чтобы по-настоящему стоять и быть устойчивым, мы должны найти не какую-то материальную основу, а мы должны найти духовную основу. В 9 главе Бхагавадгиты Кришна прямо говорит, что я и Бхарту, вот это вот опора, и я стханом, по-моему, стханом, да, стханом, я то, на чем стоят, и то, на чем, не то, на что опирается. Понимаете? Например, я могу стоять на земле, а опираться на посох. И это разные немножко вещи. Но мы знаем, что посох делается из дерева, а дерево растает из земли. То есть, опять же, это произведение земли. Итак, Кришна – это и то, на чем мы стоим. И основа, на чем мы стоим, и опора, на что мы опираемся одновременно. Поэтому для того, чтобы живое существо добилось стабильности, то мы должны понять, что стабильность, сама стабильность, коренится не в материальной природе. Не в материальной природе. А она коренится именно в Кришне, потому что Кришна и основа, и опора одновременно. Вот поэтому, когда люди говорят, например, я слышал такой разговор, Одна женщина, такой достаточно преуспевающий адвокат, но она занимается недвижимостью и так далее, то есть это, как правило, связано с большими деньгами, там, процентами и так далее. И она говорила одна другой, что вот, ну, я чувствую себя уверенно, все нормально, я твердо стою на ногах. Это обозначает, что у меня хороший багаж в плане финансов, достаточно денег, хватит, так сказать, на многие годы, и она была уверена. При этом ее тело – это просто мешок болезней, что не очень хорошее здоровье, постоянно какая-то нервотрепка, дерготня, туда-сюда, все прочее. И при этом духовных каких-то устремлений особенных нет. И при этом человек утверждает, что он твердо стоит на ногах. Понимаете? На каких ногах? Эти ноги подкосятся, когда не будет достаточного здоровья, или когда уйдет живо, то эти ноги, они просто, так сказать, залягут и все, в ящик запихают, и все. Как это можно твердо стоять на ногах? Твердо стоять на ногах может только человек, который понял, на чем он стоит, на что он опирается. Это основа и опора является Кришна. Он поддерживает все бытие. Мы говорили, что все эти планеты, все держится высшей душой, как вот в этом, в теле нашем. Все материальные механизмы этого, физиология тела работает лишь тогда, когда внутри есть душа, высшее начало сознания. Только тогда уже более грубые механизмы включаются. Без этого не будет ничего. Точно так же во всем остальном. Когда нет этого духовного начала, все разваливается, абсолютно все разваливается. И поэтому стабильность решения всех вопросов жизни – это найти вот эту вот самую сердцевину, самую основу. И в основе мы являемся даса, слугами. Когда мы начинаем служить, тогда приходит также и знание. Кришна говорит, что тем, кто постоянно медитирует на меня и служит мне с любовью и преданностью, я даю понимание. То есть понимание – это как некая награда за служение. Иногда мы думаем, что сначала нужно понять, потом делать. Что-то в этом есть. В какой-то степени мы должны понять, что мы должны служить Кришне. Гипотетически, теоретически хотя бы. Но настоящее понимание, какое-то понимание Кришны, такое, что такое служение, приходит в процессе служения. Поэтому он говорит, те, кто с любовью служит мне, я даю понимание. То есть, смотрите, понимание не сходит, это награда за служение. Мы совершаем служение. Пускай наше понимание невелико, но мы действуем правильно. И награда за это служение – это вот это вот понимание, которое приходит. Оно возрастает и толкает нас на еще более высокое служение, на еще более бескорыстное служение. Поэтому основа всего – это изменение сердца, изменение, возвращение к себе, понимание, что я даса, слуга. Интересно, как тоже в одном стихе Кришна говорит, что просто какое-то, скажем, какие-то вот внешние качества или какое-то знание, или просто какой-то этикет, поведение, допустим, даже согласно Варнашраме Дхарме, он говорит, это не может удовлетворить меня. Он говорит, это точно так же бесполезно, как красивая одежда и какие-то украшения на самом деле не делают урода красивым. Если человек уродлив, можно повесить на него огромное количество украшений. Но это будет просто украшенный урод, понимаете? Потому что украшенный урод, не более того. С другой стороны, если человек красив сам по себе, то он и без украшений красив. Понимаете? Он сам просто красив. Просто черты его, какие-то качества, это его украшение. Вот поэтому Кришна говорит, что самая сердцевина – это стать слугой, даса. Когда мы стали слугой, даса, основа. Вот тогда все остальное прикладывается и даже не имеет значения, если его нет, чего-то внешнего. Но если у человека есть много разного внешнего, есть какое-то знание, образование, внешняя красота, он может быть вежливый, культурный, такой-сякой, по всем материальным понятиям хороший и замечательный, но нет преданности, он говорит, это то же самое, что украшенный урод. Потому что душа по-прежнему остается уродливой. Уродливая обозначает неразвитой. Уродливая обозначает не занимающийся своим делом. То есть душа не действует как душа, понимаете? Когда тело не действует как тело, ну какое-то недоразвитое, кривое, непонятное становится. Когда тело не действует как тело, понимаете, мышцы не развиты, все какое-то такое непонятное. Ну, неестественное состояние для тела. И точно так же, когда душа не действует, душа становится уродливой, ущербной. И поэтому теперь, какие бы ни были материальные достояния, какое бы ни было внешнее какое-то покрытие, прикрытие, это не делает урода красивым, потому что чуть-чуть внутрь и видно это уродство. Поэтому основа всего – это преданное служение, которое пробуждает душу. И когда оно пробуждает душу, оно также пробуждает и ум, как говорится в первой песне Шримад Бхагавата. Преданное служение оживляет его. Это обозначает, что из души начинают эти вот духовные лучики идти в конце концов, и ум, разум, сознание другим становится. Вот теперь уже совсем другой тип понимания приходит. Не просто какое-то интеллектуальное понимание, которое мы привыкли черпать, а это понимание, которым благословляет нас сам Господь в процессе преданного служения. Совсем другой тип понимания. Мы иногда недоумеваем, почему так? Вот я говорю людям уже целый час, что-то такое объясняю, что они такие тупые? А люди-то не тупые. Мы же не читаем лекции в сумасшедших домах для дебилов. Мы читаем лекции в учебных заведениях, где люди, в общем-то, они по меньшей мере какой-то там проходной балл набрали. Ну, что-то, понятно, ну, какой-то, то есть видно, что не дебилы, понимаете? У них там не то, что у них слюни какие-то, они такие, совсем тупые. Вроде бы какой-то разум есть, понимаете? Ну, почему они не понимают такие простые вещи? Потому что это понимание из другого источника совершенно исходит. Это понимание, которым награждает Кришна за преданное служение. Это совсем, конечно, не обозначает, что мы должны заниматься преданным служением без всякого понимания, вот просто служу, потом пойму. Нет. Какое-то понимание сначала базисное есть, я слуга Кришны. Но оно теоретическое. А настоящее вигьяна, настоящее понимание приходит в процессе самой деятельности. Потому что любую деятельность вы осваиваете как? Сначала нужно понять. Теоретически понять, что это такое. Вот, например, даже подводят человека к станку и говорят, вот видишь, этот станок называется так-то. Это вот тут то, а это все, это так. Значит, смотри, как вот это связано с тем-то, это с тем-то. Сначала человек теоретически изучает. Теперь говорит, ну теперь давай вот пробуй, видишь, как я работаю. И потом начинает ходить. То есть любое дело начинается с теории, хотя бы маломальское какое-то. Человек понимает теоретически, что происходит. А потом он начинает пробовать, и в процессе к нему приходит уже реальный опыт. Теперь он уже не просто знает на словах, а знает в процессе. И знает обозначает «может сделать». Знает обозначает «может сделать». То есть джива обозначает «знает Бога». Это тогда, когда она может сделать его счастливым, и вследствие этого она счастлива. Вот тогда она знает Бога. Знание Бога – это не просто вот много-много-много слов о Боге. А знание Бога – это когда мы можем сделать Кришну счастливым своими действиями. И следствие это человек сам счастлив, понимаете? Это означает знание Бога. То есть это знание, обогащенное обязательно вот этой вот эмоцией, которая приходит в преданном служении. Тогда приходит ананда. Вот. А если мы просто сделаем акцент на философии, Шрила Прабхупада говорит, это бесполезное занятие, потому что джива по своей природе не гьяни, она не философ, она слуга, даса. И в процессе этого служения даса к ней приходит достаточно понимания, чтобы углублять свое преданное служение и для того, чтобы осознавать свои отношения с Богом. Но до конца все равно он остается непостижимым. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Сегодня вопросов сегодня нет, потому что сегодня явление Господа Нитянанды. Программа известна, да? В 11 часов начинается. Ну, я ничего не говорил, потому что я думаю, что будет специфическая, специальная лекция, наверное, в Спринтинанде. Вот. Можно спеть про лотосные стопы Нитайпада Камала, который подобен чему? Тысячам лун, да? Коти Чандра, Суши Тала. Вот. Я не знаю, у меня сегодня важное мероприятие, поэтому я из всех функций смогу только, наверное, на обеде присутствовать. И то, если он будет не слишком поздно, потому что вечером у меня лекция в одном месте, до этого мне нужно сделать другое. В общем, я тут это в предотъездной суете, поэтому прошу прощения за мое малое участие во всех этих функциях. Но, тем не менее, я желаю всем, чтобы Господь Нитянанда благословил нас, потому что без Его милости мы, наверное, безнадежны. Шри Нитянанда, Трайоды, Шики, Джай, Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагаватам ки джай.